православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии. Добрый день! В эфире Пенза вы слушаете программу «Мир православия». У микрофона Юлия Шеварева, за пультом звукорежиссера Алексей Федотов. Несколько дней назад в Москве, в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, прошла традиционная филаретовская секция ежегодной богословской конференции. Она проводится в День памяти святителя Филарета Московского с 2015 года. Ну и почти столько же лет участие в ней принимает мой коллега, председатель издательского отдела Пензенской епархии, церковный краевед, диакон Евгений Белохвостиков. Сегодня он в нашей студии. Добрый день.
Добрый день.
Тема доклада называлась так: «Святитель Иннокентий Пензенский как настоятель монастырей». Вот об этом поговорим сегодня в нашей программе. Ну, наверное, нужно напомнить, что святитель Иннокентий Пензенский – это первый святой Пензенского края. По сути, это его небесный покровитель. Мы не раз уже рассказывали о нем, о его делах, деяниях в наших программах. Но вот сегодня все-таки поговорим о нем как о настоятеле монастырей. Тем более он был настоятелем ни одного монастыря.
Да.
Ну и, наверное, как всегда сначала, да? Почему была такая тема? Все-таки почему ты его рассматриваешь как настоятель монастырей?
Ну, на самом деле, я каждый год, когда собираюсь на филаретовскую секцию, я думаю, о чем рассказать в этот раз. Понятно, что там нет такой вот жесткой привязки к святителю Филарету Московскому, а Иннокентий все-таки, напомню, что это ближайший друг святителя Филарета Московского и его юности, это они были ближайшие сподвижники друг к другу, и поэтому, конечно, если человек приезжает из Пензы, логично, что от него ждут что-то или о филаретовской эпохе, или шире о синодальной эпохе в истории церкви, но в первую очередь, конечно, о святителе Иннокентии. Вот. Рассказывать просто о том, кто такой святитель Иннокентий на филаретовской секции, это бессмысленно, потому что там, в общем-то, собираются люди знающие, понимающие, и там такой вот просто ликбез не пойдет. Конечно, нужна какая-то грань, какая-то довольно-таки узкая, я бы сказал, специализация. Ну и вот почему я выбрал настоятеля монастырей, мне кажется, это такая интересная часть жизни святителя Иннокентия, а все-таки из 35 лет, последние 9 он был настоятелем 4 монастырей, и как-то она несправедливо всегда обходится вниманием. Да, это было второстепенное всегда для него, то есть он был настоятелем монастырей-то знаменитейших и древнейших, но никогда не был в первую очередь настоятелем, а потом уже там ректором семинарии или даже префектом семинарии. Вот. И тем не менее, это тоже было его послушание, послушание, к которому он очень ответственно относился, которое теперь позволяет нам раскрыть какие-то грани его личности, его таланта. Ну и, мне кажется, это любопытно.
Ну и вообще, вот настоятель монастырей, каким должен быть этот человек? Что входит в его обязанности?
Ну да, действительно, вот надо сказать, что в начале XIX века, в то время, настоятельство в монастырях понималось совсем не так, как сейчас. Сейчас мы предполагаем, что это человек, конечно же, который в монастыре живет. Ну, за редчайшим исключением. Конечно, у нас есть монастыри ставропигиальные, где настоятель святейший патриарх. У нас есть, например, в Пензенской епархии 2 монастыря, Спасо-Преображенский и Нижнеломовский и Казанский, где настоятель, правящий архиерей, митрополит, конечно, он там не живет. Ну, это все-таки вот касается только патриарха, правящих епархиальных архиереев, которые могут себе позволить быть такими вот почетными, можно сказать, настоятелями и не жить. А во времена святителя Иннокентия это было в порядке вещей, когда настоятель, отнюдь не архиерей, в монастыре не жил. И, в принципе, это настоятельство было для него нагрузкой такой вот дополнительной, ну и дополнительным, я скажу странную вещь, доходом. Потому что, вот, например, первый монастырь, где он был настоятель, это 1810 год на Преображение 6 августа по старому стилю, митрополит Платон Левшин возвел иеромонаха Иннокентия в сан игумена и назначил настоятелем Николу Угрешского монастыря. При этом иеромонах Иннокентий был префектом, то есть вторым лицом в Лаврской духовной семинарии и жил, естественно, в Троице-Сергиевой лавре. Ну, конечно, он остался жить в Лавре, остался префектом. Там, опять же-таки, было скоро начало учебного года. Я даже не уверен, что он вообще бывал ли хоть раз в монастыре, где он был игуменом. Ну и вот я просто выписал специально себе, когда чуть раньше, в 804 году, предшественника святителя Иннокентия в Угрешском монастыре игумена Геннадия Шумова митрополит Платон назначал на Угрешу, то он своему ученику, петербургскому митрополиту Амвросию Подобедову, писал так, что проповедник московского, а Геннадий был известен как проповедник талантливый, проповедник московского я намерен определить в игумена Угрешского и при себе в Москве оставить. То есть назначение игуменом – это не то, что не предполагало, что он туда переводится, переезжает и там правит дела. А наоборот, это просто вот такая вот нагрузка.
Но в любом случае настоятель монастыря, как мы понимаем, это его глава, да, и в его ведении находится и вся монастырская братья.
Просто по-разному к этому относились люди. То есть, конечно, там святитель Иннокентий, это был очень добросовестный человек во всех своих проявлениях. А кто-то из игуменов, да, получал условный свой игуменский доход, получал с монастыря, там ему причитался, например, служитель или там повар, который при нем живет, его обслуживает. И все. И больше монастырем с вами не интересовался. Бывали, увы, и такие.
Ну, а прежние биографы святителя Иннокентия наверняка тоже не обходили эту тему стороной, там, каким-то вниманием. А вот насколько она была уже изучена?
Да, я бы сказал, что обходили. Потому что прежние биографы, а их все-таки было немало за 200-то лет, они в основном, что касается настоятельства в монастырях, довольствовались одной строчкой из послужного списка, из формулярного списка.
Что он был настоятелем.
То есть, да, что он был с такого-то числа, по такое-то число, с такого-то года, по такой-то год настоятелем. Потому что, чтобы узнать, а что он, собственно, делал, для этого нужно было влезать в документы этих монастырей. А этого, как известно, никто не делал, потому что в архивах петербургских еще кто-то работал, в архивах пензенских, московских, в новгородских. А тогда эти архивы еще в XIX веке, например, вообще и находились в этих монастырях. В них из биографов святителя Иннокентия никто не бывал. А узнать из столичных документов, из частной переписки святителя Иннокентия можно, но настолько мало, что по настоятельству, что, в общем-то, ничего нельзя.
Но я напомню, 4 года назад, к юбилейной дате святителя Иннокентия в свет вышел двухтомник авторства Евгения Белохвостикова. Это полнейшая, наверное, биография святителя и с освещением всех его дел, всех деяний и даже творческой стороны святителя. Но ведь в этой двухтомной биографии есть сведения о святителе Иннокентии как настоятеля.
Да, конечно.
Как настоятеля монастырей.
Есть. Тогда, ну, да, во-первых, я с течением лет все больше думаю, а много ли людей осилят прочитать 2 очень толстых тома этой биографии. И поэтому стараюсь какие-то отдельные темы периодически оттуда изымать, заново рассказывать, потому что я понимаю, что вот, например, на филаретской секции были и люди, которым я дарил 4 года назад этот двухтомник. Я понимаю, что кто-то из них я точно знаю, что читал, кто-то я не могу утверждать, но в любом случае я понял, что все слушали с интересом, как в первый раз, потому что даже если читалось, но мы понимаем, сколько занимающиеся наукой люди за 4 года читают и как это все сбывается. Поэтому и для тех, кто просто не читал, для тех, кто читал, но забыл. Ну и самое главное, там отдельные, в 4 отдельных местах про 4 отдельных монастыря рассказывается, а вот такого вот обобщающего, как представление, а все-таки это можно рассматривать как в целом такое вот направление его деятельности, как настоятельство в монастырях. Такого в этом двухтомнике не было, и поэтому вот здесь вот такой вот именно общий сквозной обзор, он впервые.
Итак, 4 монастыря, да, где был настоятелем святитель Иннокентий. Напомним, какие это.
Это все монастыри знаменитые в разной степени, не все древние, но все, в общем-то, на слуху. Это Николоугрешский подмосковный монастырь, это Московский Знаменский монастырь на Варварке, вот в 2 шагах от Кремля, это Сергиевская пустынь в Стрельне, не такой древний монастырь, уже после петровских времен, но зато столичный по тем меркам, под Петербургом, ну и древнейший, один из древнейших русских монастырей, это Юрьев монастырь под Великим Новгородом.
Ну, наверное, начнем по порядку, да? Yeah. Итак, Угреша, Святая Угреша, Николо-Угрешский монастырь, Подмосковье. Что это за обитель и какой она была во времена настоятельства там святителя Иннокентия?
Ну да, Угрешский монастырь действительно тоже один из древних в России. Наверное, большинство пензенцев о его существовании узнали, когда оттуда в 2009 году к нам приехал владыка Вениамин, временно управлять Пензенской епархией, а потом стал нашим правящим архиереем, стал пензенским митрополитом. И с этого времени, собственно, начался такой регулярный поток паломников, пензенцев в Грешу. И, конечно, мы стали больше о нем знать. Мы, конечно, все, наверное, выучили благодаря владыке Вениамину, что в 1380 году здесь проходил, направляясь на Куликово поле, князь Дмитрий Донской. Ему здесь явилась икона святителя Николая Чудотворца. Он сказал, что сия вся Угреша, то есть согрело сердце мое, и был основан монастырь. Правда, основание самим князем Дмитрием Донским – это предание, но очень правдоподобное, потому что впервые монастырь, если мне память не изменяет, в 1431 году упоминается, причем там уже игумен, а игумен – это значит, что монастырь довольно-таки такой большой, уже не какой-то там иеромонах-строитель управляет. Вот. А это всего-то прошло 50 лет с Куликовской битвы. Вот, поэтому это действительно в любом случае это… Конец XIV, начало XV века, древняя обитель, процветавшая до Петровской реформы, до петровских времен регулярно туда ходили все русские цари, даже пешком с богомольем. Там патриархи бывали, и московские, и даже не только московские, но и восточные. Ну вот как раз и сейчас тоже мы знаем, насколько это величественный, благолепный комплекс, который был создан, возрожден, точнее, трудами владыки Вениамина в 90-х, 2000-х годах, а создан игуменом Пименом, Мясниковым преподобным Пименом Угрешским в середине, во второй половине XIX века. Ну, вот как раз времена, когда там был настоятелем игумен Иннокентий, будущий пензенский, и это времена упадка монастыря, то есть там не было ни вот того допетровского величия, ни уже того ансамбля, который знаем мы. Монастырь был вроде бы как и древний, вроде бы как и почетный, но в силу в том числе того, что настоятели там не жили, и в силу того, что они вот как святитель Иннокентий в это время были, например, префектами Лаврской семинарии или ректорами Славян-Греко-Латинской академии, ну или занимали другие какие-то замечательные должности. Ну, в общем-то, за ним никто не следил, доходов никаких в монастыре не было, да, начали, доходы все урезаны были при Екатерине II. Вот, чтобы привлечь туда насельников, благотворителей, но это опять же таки нужен был настоятель, который бы в первую очередь им занимался, как потом преподобный Пимен. Вот этого ничего не было, поэтому, конечно, вот я уж молчу про то, что, например, с 1803 по 1815 годы, это как раз в середине 810-м было Иннокентий наш там, за вот эти вот несчастных 12 лет сменилось 6 настоятелей. Святитель Иннокентий, например, там был 2 месяца, с августа по октябрь. Меньше ну, что всех. Там можно было? Ну, наверное, да, я вот, кстати, не помню, может быть, даже еще и не меньше всех. Вот. Ну, что они могли сделать, конечно.
Что он мог успеть за эти 2 месяца?
Хороший вопрос, которым я тоже задавался. Ну, во-первых, к сожалению, монастырский архив сохранился фрагментарно, скажем так. То есть, если по Юрьеву монастырю, в общем, очень даже хорошо, по Угрешскому, ну, так, вот, у меня даже нет уверенности, что за это время он успел хоть раз там побывать. Тем более, это как раз август, сентябрь, октябрь, начало, это начало учебного года, а он префект Лаврской семинарии, я напомню, поэтому ему просто, в первую очередь, он, конечно, в семинарии. Вот, ну, есть, конечно, запись в ведомости доходов и расходов, что вот 28 рублей отдано отцу игумену Иннокентию за различные починки в 1,5 года по его требованиям. Но мы знаем, что он там совсем не 1,5 года был. Какие-то починки, видимо, все-таки при нем производились. Может быть, при его участии, может быть, по его распоряжению, например, устраивалась трапезная в Успенской церкви, в самой старинной из сохранившихся церквей. Она и сейчас такая выкрашенная красной краской стоит посредине монастыря. Ну, мы не уверены. Единственное, вот да, есть такие замечательные записи, что да, действительно, он получал какой-то доход с монастыря как настоятель, действительно, что отсылался в Троицкую семинарию за содержание монастырского человеку пищей при отце игумене, там какая-то сумма 15 рублей, вот. Указывается, что выдано в Троицкую лавру за овес, употребленный на лошадь угрешскую, находившуюся при отце ж игумене, столько-то там рублей. То есть мы просто из этого понимаем, что да, что вот настоятельство, оно давало какой-то доход, слугу, служителя, лошадь, вот, ну, потому что игумен все-таки вроде как положен какой-то почет и
комфорт. Скромные привилегии.
Ну, и все. Ну, и, собственно, все, да.
И затем его переводят из Николы Угреши в Знаменский монастырь.
Да. Ну, переводят тоже. Мы вот терминологией такой правильной пользуемся. На самом деле он как был в Троице-Сергиевой лавре, в лаврской семинаре, так и остался. Но действительно, 14 октября 1810 года митрополит Платон решил перевести игумена Иннокентия в Знаменский монастырь, в Москву. Ну, это свидетельствует только о том, что он был хороший префект лаврской семинарии, что его митрополит Платон ценил, что его он перевел в обитель, которая по статусу, по доходности, опять же, стояла выше угрешской, но не более того. Конечно, он в Знаменском монастыре, я думаю, все-таки бывал, потому что, во-первых, он настоятельствовал здесь 3 года. За это время, собственно говоря, вот когда в январе 1812 года его переводили из Лаврской семинарии в Петербург. Наверное, он ехал через Москву, наверное, останавливался в Знаменском монастыре, наверное, по другим каким-то хозяйственным делам мог бывать в Москве. Но тоже, не более того, тоже мы знаем, что, да, он получал какие-то доходы. Тоже мы знаем, что он, вот, например, потому что как раз на время его игуменства пришлась Отечественная война 1812 года, разорение французами Знаменского монастыря. И вот он свою лепту, часть ему причитавшегося кружечного сбора за треть 1813 года в размере 116 рублей, он пожертвовал на восстановление монастыря. Ну, точнее, пожертвовал, не стал брать себе, а оставил в монастырской казне. Ну, вот, в принципе, тоже есть записи, что ему же сколько было перечислено на рыбу, вино, пива, дровяных денег и так далее. То есть просто вот это вот игуменские доходы, которые ему отправляли сначала в Троице-Сергиевую лавру, потом в Петербург. Но здесь тоже говорить прям вот об управлении монастырем можно очень-очень условно.
Знаменский монастырь, он же не возрожден?
Да, Знаменский монастырь, вообще у него интересная история. Его же основал царь Михаил Федорович на своем бывшем дворе, на дворе бояр Романовых на Варварке. Вот, тогда была построена Знаменская церковь 17 века, замечательный храм. Он сохранился, он восстановлен, там проходят службы, там вот буквально не так давно на праздник знамени иконы Божией Матери был престольный праздник, даже несколько лет назад мне удалось там на престольном празднике побывать, замечательный приход. Ну, надо понимать, что Варварка – это пониже ГУМа. Это, я опять же говорю, оттуда вот виден прям в непосредственной близи храм Василия Блаженного, видна Спасская башня, то есть это самый-самый центр Москвы, тут же парк Зарядье, это, собственно, все на Зарядье и находится. Восстанавливать там монастырь я не знаю, насколько целесообразно. И тогда-то это была вот такая благочестивая как бы традиция, такой порыв души Михаила Федоровича, как бы вот увековечить, сделать местом молитвы свой боярский двор, потом поддерживавшийся, естественно, поскольку, собственно, дом Романовых продолжал царствовать. Вот, но исторически-то его там не было, как вот древнейшей угрешской обители, Юрьева монастыря. Поэтому сейчас это приходской храм, и, мне кажется, он намного как бы так уместнее там, как приходской храм, чем если там пытаться где-то, я даже не знаю, где-то там разместить, опять же, такие какие-то хозяйственные жилые постройки. Поэтому сейчас он возрожден как приходской храм. И я скажу о том, что там был настоятелем святитель Иннокентий Пенинский. Мне кажется, там никто не знает, не помнит, если все-таки там на Угреше он хотя и был 2 месяца, но он входит, например, в собор угрешских святых. Если там дальше мы будем говорить о Сергиевской пустыне, там есть, например, роспись с его изображением, то есть как-то все-таки помнит, что такой святой был здесь настоятелем, то, по-моему, в Знаменском храме даже никто это и не вспоминает.
Ну, и возвращаясь к биографии святителя, наступает время, он переезжает в Петербург, да. При этом он настоятель Знаменского монастыря в Москве.
Да, то есть, ну, на самом деле, конечно, да, можно сказать, что это был самый географически отдаленный монастырь от его места жительства. В январе 1812 года он, наконец, после долгих препирательств митрополит Платон его все-таки освобождает от должности префекта Лаврской семинарии, отпускает с большой неохотой в Петербург, там он становится бакалавром, преподавателем Петербургской духовной академии, начинается его уже столичная карьера. Но да, настоятельство монастыря с него никто не снимает, он продолжает еще полтора года оставаться. Ну, тут надо сказать, что да, что, в принципе, как, будучи за 70 километров от Москвы в Троице-Сергиевой лавре, он не сильно уж часто там бывал и вникал, так теперь он был за 700 верст. Радикально это, в общем, даже ничего и не изменило.
Мы говорили про четыре обители. Получается, что следующее – это Сергиева пустынь в Стрельне.
Да, Приморская Сергиевская пустынь. Как, собственно говоря, святитель Иннокентий стал ее настоятелем, можно было бы подумать, что просто прошло время, и подумали, ну неудобно же, человек живет в Петербурге, а настоятель он монастыря в Москве. Ну нет, вообще никто об этом не думал.
То есть вообще номинальное настоятельство.
Абсолютно. То есть расстояние никого не смущали. Чуть позже, например, святитель Филарет Дроздов, будучи тоже викарием петербургской епархии, станет настоятелем Московского Новоспасского монастыря. Вообще монастырь первоклассный, первоочередного значения, а тем не менее вот тоже, а настоятель его живет в Петербурге. Что уж говорить там про скромные обители, не такого масштаба. Дело в том просто, что в сентябре 1813 года архимандрит Иннокентий стал ректором Петербургской духовной семинарии. А так сложилась такая вот традиция, тенденция, что ректоры Петербургской семинарии, а до этого Александр Невской академии, они традиционно были настоятелем вот этой вот Приморской Сергиевской пустыни. Тоже я выписал чисто вот из интереса за 54 года, с 1764 по 1819 сменилось 25 настоятелей в пустыне. И из них 20 как раз были ректорами, в их числе и святитель Иннокентий. Поэтому это просто как должность, прилагавшаяся, скажем так, к ректорству уже теперь только в Петербургской семинарии. Вот.
Ну и, наконец, последний монастырь, Новгородский.
Нет, подожди, я все-таки думаю, еще несколько слов про Приморскую пустынь тоже надо сказать, прежде чем мы к Новгородскому монастырю перейдем. Потому что, ну, 3 года по меркам жизни святителя Иннокентия – это большой срок, угу, который он там был. И как раз вот Приморская пустынь – это, конечно, самый такой незнаменитый, не древний монастырь. Он основан-то был всего-навсего при Анне Анне, если мне память не изменяет. Сначала как подворье Троице-Сергиевой лавры, потом как самостоятельная пустынь с 1764 года, второклассный даже сразу монастырь. Вот здесь он, скорее всего, чаще всего бывал, потому что от Петербурга до Стрельна здесь меньше 20 верст, и даже, насколько я понимаю, сюда он мог и на воскресные дни съездить, послужить в праздник, в воскресный день.
Ну, то есть на молитву.
Здесь...
На молитву.
Ну, да, на молитву, на богослужение, на какие-то мероприятия. Все-таки, опять же таки, поскольку, я подчеркну, он был добросовестный человек, то он все-таки старался как-то управлять. Его предшественник, будущий киевский митрополит Евгений, он, например, в своей переписке пишет, что вообще ездил как на выходные, как на дачу. То есть его утомлял Петербург с его суетой, с его городским шумом, а здесь все-таки на берегу Финского залива, на природе. То есть, ну, все-таки какая-то как...
Даже тогда был
городской
шум.
Ну, дача же дача. Ну, нет, ну, конечно, все равно это была столица. Как раз тогда-то это и была столица. Угу. Опять же таки, там была братья, за которой тоже надо было следить. Потому что, вот, например, тоже такой интересный момент, что когда составлялась ведомость у братьев Приморской пустыни, то вот в графы характеристики каждого насельника, умеет ли читать и петь, какого состояния, способен ли к послушаниям впредь, в эту ведомость святитель Иннокентий вписывает собственноручно характеристики. Из этого мы понимаем, что он все-таки какое-то представление имел о братии. Потому что как иначе-то он почему бы стал собственноручно писать? Конечно, видимо, он все-таки их лично знал в каком-то хотя бы, пусть уж не досконально, но в каком-то виде. Поэтому вот 813-816, чуть меньше 3 лет он там был настоятелем, и, наверное, он был самым вот реальным, скажем так, а не номинальным настоятелем.
Ну и теперь про последний монастырь, про Новгородский Юрьев. Там тоже святитель Иннокентий,
да,
был настоятелем.
Самый древний, самый знаменитый монастырь. И сейчас, кстати, не самый такой благолепный, потому что, в отличие от Угрешского монастыря, может быть, там не было такого прекрасного возродителя, как владыка Вениамин на Угреше, но все-таки он возрожден, и все-таки все равно он сейчас, конечно, намного более, ну, как сказать, прилично выглядит, чем во времена святителя Иннокентия. Те же абсолютно дела. Тоже монастырь древний, требующий ухода, в смысле зданий. Георгиевский собор, которому вот скоро, через несколько лет, будет 1000 лет, между прочим, постройки. Вот все очень серьезно. Конечно, это и тогда нужно было за всем этим следить. Конечно, и тогда назначали тоже так же настоятелей, которые там не жили, вплоть до знаменитого архимандрита Фотия Спасского, который уже через несколько лет после Иннокентия, после его смерти, туда пришел, и, собственно, благодаря его духовной дочери, графине Анне Алексеевне Орловой и Чесменской, он был возрожден. Вот тоже пытались и Иннокентий, и его предшественник непосредственный, как настоятель Юрьева монастыря, архимандрит Филарет Дроздов, будущий московский святитель, они пытались, по крайней мере, выпросить денег на ремонтные работы. Причем была целая эпопея, святитель Филарет это начал, только при Иннокентии деньги были получены. Наконец-то Иннокентий еще вынужден был просить, чтобы их не сразу выдавали, потому что в монастыре нет лица, кому можно было бы доверить. Там все-таки серьезные очень были суммы. Я не помню точно, но там порядка где-то 16 тысяч рублей, то есть это очень серьезные деньги. Вот. В общем, там была эпопея с выделением из казны вот этих 16 тысяч рублей, была эпопея с ремонтом. О, было целых, если так можно сказать, маленьких эпопей с насильниками, которые, ну, в отсутствии настоятеля вели себя не лучшим образом, и пытаться их как-то дистанционно приструнить, это была задача, ну, наверное, мало реальная, но все равно как-то он пытался.
Получается, что во всех монастырях, о которых мы сегодня говорим, это практически было дистанционное руководство.
Абсолютно.
Да, на расстоянии. Но мы знаем, что монастырь — это не только молитва, это еще и хозяйственные,
конечно,
дела. Вот как можно было их на расстоянии решать?
Вот на самом деле, да, я задавался этим же вопросом, и, к нашему счастью, в Москве, в Государственном архиве древних актов, более или менее целиком полностью сохранился фонд Юрьева монастыря. И в нем, в частности, за время святителя Иннокентия в делах сохранились письма, которые ему писал из Юрьева наместник, потому что там же был кто-то, все-таки настоятель, там был наместник. Он ему писал вот эти вот рапорты, что происходит в монастыре, писал свои вопросы. На полях или между строчек святитель Иннокентий давал ответы и отправлял эти рапорты обратно. И благодаря этому они в монастырском архиве сохранились. И мы можем вот прямо вот видеть, как на мельчайшие совершенно дела он реагирует, как он отвечает, ну вот как по переписке. Да, примерно раз в две недели он получал такой рапорт, писал ответы, отправлял обратно.
И удачно эти дела все решали.
Ну, вот просто чисто для примера, что архимандрит Макарий Миролюбов, это был в XIX веке такой историк Юрьева монастыря, он включает святителя Иннокентия в число 12 настоятелей из 86 за все века существования Юрьева монастыря, которые наиболее большой вклад внесли, наиболее были как бы такие значительные. Причем из 12 11 жили в монастыре и не по 3 года. Ну, вот в глазах архимандрита Макария, да, и я могу это подтвердить, действительно, ну, вот даже просто запрашивает святитель Иннокентий ведомость о скоте, сколько живности какой в монастырском хозяйстве, запрашивает трапезную ведомость, сколько какой еды, как она тратится и так далее. Наместник недоуменно ему пишет, он спрашивает, почему не присылаете такие ведомости, он говорит, ну, до этого ни один настоятель не запрашивал,
не интересовался
нашим скотом, нашей трапезой, ну, как-то живем с голоду, не померли, и на том спасибо. Вот, и вот таких дел, опять же таки, я говорю, ему присылают ведомость на починку. Он пишет в ответ, а почему там только кирпич в ведомости? в смете, а почему нет извести.
То есть вникал.
То есть он вникал в такие, а почему вот написано, что вы закупаете дрова, а не написано однополенные или двуполенные. А это же важно, от этого же, собственно, зависит, это много или мало денег потратили на эти дрова несчастные. Вот, то есть он вникал в такие мелочи, которые вот по свидетельству того же наместника, который пишет, до этого никто просто не спрашивал об этом, поэтому я и не писал. Ну, спрашиваете, сейчас напишем все, конечно, да.
Хорошо, это хозяйство. Вот уже сегодня в разговоре прозвучало, что не вся монастырская братия вела себя достойным образом. То есть духовно-нравственное состояние насельников монастыря – это тоже забота настоятеля.
Так? Да, конечно. Вот и тоже.
А это как на расстоянии?
Это, наверное, конечно, еще сложнее, потому что, ну, надо было как минимум их знать. А святитель Иннокентий для начала... сказать, что он только один раз сумел побывать за 3 года в Юрьевом монастыре на святке 17-18 года на рубеже, и то буквально, ну, недели две он максимум, может быть, смог там пробыть, а скорее-то даже меньше. Вот. Ну вот, например, я несколько примеров приведу, что, например, было решено в Юрьев монастырь отправить некоего... иеромонаха Левки, уволенного из Александра Невской лавры. И архимандрит Иннокентий, настоятель, с этим не соглашается. Не соглашается его принять в братию. Пишет митрополиту Амвросию: известное его высокопреосвященство поведение онного иеромонаха требует строжайшего настоятельского надзора, поэтому просит перевести его Левки из Юрьева в такой монастырь, где лично находится настоятель. Его в итоге переводят в Сковородский монастырь. Ну, Иннокентий жил в Александра Невской лавре, он, видимо, знал лично этого Левки, и, видимо, были причины, почему его и сослали из лавры, и почему его не хотел Юрьев монастырь принимать святитель Иннокентий. Но я, опять же, подчеркну, ему было не все равно. Тоже переводится по прошению, кажется, по своему, из Шацкой пустыни некий иеромонах Иларион. Святитель пишет о нем: «Пусть проедет в Петербург ко мне». То есть он хотел познакомиться, а кто, собственно, переводится в монастырь. Если уж не может он приехать в Юрьев, то пусть он к нему проедет. Там уже, если из Шацкой пустыни ехать, уже невелик крюк доехать и до Петербурга. Вот он резолюцию на указе о его принятии пишет: послужной список хранить при делах, а ведомости против имени его, означенные отметки по жизни в Вышинской пустыне, не писать впредь до приказания. По известной исправности в поведении. Ну, не знаю, что там была за отметка, ну, наверное, какая-то не особо хорошая, но он вот решил ему, как сейчас бы сказать, личное дело не портить, не вносить в новый послужной список, может быть, так сказать, позволить, попробовать начать жизнь с чистого листа, то есть тоже как-то вот и таких примеров на самом деле их много. То есть действительно вот задача намного сложнее пытаться как-то руководить братьей, ну, хотя бы минимально, когда ты с ней почти не знаком, и тем более, когда ты там бываешь раз в жизни.
Ну что же, сделаем выводы. Получается, что святитель Иннокентий, несмотря на то, что он был представителем ученого монашества, да, он вполне успешно решал и настоятельские вопросы, практические какие-то,
да,
вопросы.
Безусловно.
Хотя не был практически ни там, ни здесь, но тем не менее, ведь по телефону же не позвонишь, вот, не те,
да,
времена.
Ну, да, да и по телефону-то, наверное, но все равно, сейчас, конечно, это было бы хоть как-то возможно с нынешним транспортом и с нынешними средствами
связи. И быстро
связи.
Не доедешь, да, действительно.
Да. Вот на самом деле интересный момент, когда уже была дискуссия, обсуждение доклада как раз на филаретской секции, Наталья Юрьевна Сухова, наш замечательный тоже историк, исследователь как раз и прекрасный специалист по тем временам, она вспомнила, что там же была полемика. Вот митрополит Платон Левшин московский, он был сторонником того, что настоятелями монастырей должны быть ученые-монахи, образованные, грамотные, известные правящим архиереям. А тогдашний митрополит Гавриил петербургский, новгородский, он, наоборот, был сторонник, что настоятели должны быть из простецов, как это тогда говорили. Ну, условно, это монах, который пришел в юности, он, может быть, вообще из крестьян, из мещан, всю жизнь в монастыре, там живет, знает хозяйство, понимает суть дела.
То есть эконом.
Может быть, да, как говорится, академии не заканчивал, но вот отцахи. Вот была такая полемика, но она интересная. Она, кстати, не потеряла в какой-то степени актуальности и до сих пор. И не только в монастырях. Вот. В общем, как вот мы видим из примера святителя Иннокентия, победила больше точка зрения митрополита Платона, потому что, как правило, настоятелем назначались, конечно, представители ученого монашества, так называемого, а не те, кто прошли все ступени, и кто вот и отцахи.
То есть духовность была...
Ну, это
скажем,
вопрос скорее не про духовность, вопрос про то, что как бы вот ученые монашества это были те, кого знали архиереи, кого знали в синоде. Кто там на местах, они не знали, и, ну, не хочется же говорить, и знать не хотели, но отчасти, что уж греха таить, так и было. Но, вот как прекрасно подметила Наталья Юрьевна, вот примеры такие, как святитель Иннокентий, показывают, что, собственно, одно другому не мешает. И что если человек из ученого монашества, это не значит, что он не может вникнуть в дела хозяйственные. Не значит, что он не может вникнуть в дела братьев. То есть мешало управлять нормально святителю Иннокентию не его ученость, а просто то, что у него было масса других послушаний, и он жил совсем в других городах, в других монастырях. А так-то практическая его как бы подготовленность, она не вызывает сомнений. Вот я привел массу примеров, где он как хозяйственник вполне себе управляет очень даже успешно.
Я так понимаю, что твое выступление, твой доклад на конференции вызвал массу вопросов, то есть были обсуждения.
Ну, не то чтобы массу, но, по крайней мере, да, по крайней мере, вроде бы не уснули.
Интересно, а чем же люди интересовались?
У людей, конечно, ну, я тоже все не буду там, потому что действительно был не один вопрос, а не одно замечание. Людей интересуют бытовые подробности, как всегда. То есть вот то, что я зачитывал, вот эти вот, я уж сейчас не успеваю просто, и, наверное, может быть, и не стоит, все вот эти вот проступки монастырской братии, как на них реагировал святитель Иннокентий, а там проступки были какие? Ну, в основном, честно скажем, связанные с пьянством. Вот, то есть это все-таки извечный порог русский. Вот как он был, так он не обошел стороной, увы, по крайней мере, Сергиевскую пустынь, Юрьев монастырь. За первые два монастыря я не буду говорить, потому что там просто документов не сохранилось. Мы понимаем, что там было не лучше, но что уж. Вот, и вот эти вот детали, которые показывают, ну, реальную жизнь живых людей, которых уже нет на этом свете 200 лет как. Вот, это же всегда интересно. Это же не просто вот как бы указы, вручение там орденов, строительство великолепных храмов. Это живая жизнь, от которой не так много на самом деле остается, и вот она-то и вызывает интерес. Как жили вот эти вот реальные насельники этих монастырей, как с ними пытался управляться, как-то хоть чуть-чуть их держать в рамках человеческого образа настоятель архимандрит Иннокентий. Ну, это же интересно.
Да, но мы говорим все-таки о монахах, а не...
Ну, мы говорим, опять же, о том, что да, что монахи тоже люди. Даже святые люди тоже люди на самом-то деле. Что уж говорить про несвятых.
Хорошо, ну а как в целом прошла конференция? Какие-то еще были интересные
доклады? Да, в целом конференция, ну, я вообще должен сказать, что... Это от года к году моя любимая конференция, потому что она уж точно проводится не для галочки, потому что у ее выступающих нет никаких, ну, так скажем, научно-карьерных стимулов в ней принимать участие, потому что, да, потом издается Филаретский альманах каждый год, все эти доклады собираются, публикуются, но Филаретский альманах, он, например, не имеет даже ваковского статуса, то есть он там для условных потенциальных кандидатов наук, то есть для имитации научной деятельности, которой, увы, у нас сейчас много внимания уделяется, он не дает ничего, это действительно для интереса. Там почти нет докладов студенческих, там уровень именно вот аспиранты и уже, собственно, научные сотрудники. Вот. Ну и если есть аспирантские, студенческие, они тоже под руководством очень опытных людей. Вот. И поэтому мне всегда вот это вот, собственно, и нравится. что это люди, которые действительно занимаются наукой, которые действительно делают доклады, потому что хотят рассказать с таким же энтузиастом о том, собственно, над чем они работают. Например, вот один только пример приведу, доклад, который мне, наверное, больше всего понравился, запомнился. Из Петербурга приезжал Андрей Германович Фирсов, замечательный тоже наш церковный историк, в своих кругах достаточно известный. Он рассказывал об источниках финансирования духовных семинарий в 1860-70-х годах. Вот если честно, по названию доклада можно ли придумать тему наиболее скучную? Но это же надо было слышать, как это рассказывалось, как, собственно, как только Фирсов, наверное, умеет. Вот, то есть вплоть до параллелей к современности и к тому, как, с каким нежеланием и справедливым опасением люди сдавали средства во всякие там на дополнительное финансирование будущих пенсий, также насколько духовенство неохотно собирало деньги на финансирование духовного образования. Как были какие злоупотребления, как эти деньги употреблялись на что угодно, только не на духовное образование, как с этим пытались бороться. Вот все эти хитросплетения, хотя я опять же говорю, тема финансы 1860-70-х годов и эпоха довольно давняя.
Угу.
И уже все условия совсем другие, потому что даже параллели к финансированию современного духовного образования, ну, они почти не существуют. Вот я почему привожу пример, что насколько можно с виду скучную тему развить, рассказать, исследовать, если человек этим увлечен. Вот поэтому вот этим, собственно, и замечательна филаретская секция. Ну и как вообще во многом конференции, которые проводятся в Свято-Тихоновском университете, тем, что люди рассказывают о том, что им интересно, и послушать их собираются тоже люди, которым это интересно.
Обоюдные выгоды.
Ну, конечно.
Ну и возвращаясь к нашему герою все-таки, остались ли еще белые пятна в биографии святителя Иннокентия? Есть еще над чем работать?
Ну, над чем работать, наверное, всегда есть. Я бы, наверное, не знаю насчет белых пятен, потому что вот таких больших хочется верить, что все-таки не осталось, потому что, ну, да, конечно, нет предела совершенству, конечно, все равно всплывают какие-то новые документы, новые детали, о которых, там, когда я писал эту его биографию, я просто не знал, само собой, но... Просто тогда еще даже как раз к 200-летию его кончины, когда мы затевали вот этот вот проект и с его полной биографией, с его полным собранием творений, было намечено несколько направлений, которые мы еще не доделали. До сих пор уже готов, но еще, например, не вышел цитатник из творений святителя Иннокентия, он потихоньку выходит, хотя этого никто особо не замечает, но на обложке журнала «Епархиальные ведомости», если раньше, собственно, когда в 2010 году журнал начинался, там всегда давалась одна и та же, может быть, конечно, очень яркая, но одна и та же цитата. Сейчас у нас на каждом номере цитаты разные. Я их, собственно, беру вот как раз из того сборника цитат, который уже несколько лет назад Татьяной Васильевной Логиновой был подготовлен по собранию творений. Вот, в принципе, он тоже, я надеюсь, что в самом ближайшем будущем выйдет. Цитатники или цветники, как их называли в средние века, у нас любят, это действительно хороший вариант. Вот, избранные творения святителя Иннокентия в одном томе, это на самом деле тоже актуально, это нужно, потому что мы понимаем, что 10 томов не все купят, не все прочитают уж точно, даже если это будет, и это сейчас можно и в оцифрованном виде найти, в библиотеке взять, но это же все равно огромные объемы. Вот, и плюс там есть вещи действительно такие для полноты нужные, ну, служебные документы, например. Вот, конечно, какие-то избранные творения, они нужны, тем более теперь есть из чего избрать, потому что есть весь корпус. Так что задумок много, вплоть до того, что мы тогда думали и о каком-то иллюстрированном житии святителя Иннокентия для младшего школьного возраста. Там много действительно было интересных задумок. И тут больше дело, наверное, не в том, чтобы дальше копать вглубь и дальше вот какие-то научные такие изыскания проводить. Наверное, это уже тот этап, та стадия, когда уже больше можно говорить о популяризации, потому что чтобы это все, что мы уже в общем-то знаем и что мы в общем-то изучили, что, ну вот как я условно говорю, вот в принципе практически все факты, о которых я на филаретской секции говорил, они есть вот в этом вот огромном двухтомнике. Но кто до них доберется? Конечно же, хочется, чтобы люди это знали, чтобы люди это смогли услышать, прочитать, и поэтому вот и такие доклады, и вот программа, которая сейчас идет в эфире, вот это все прежде всего для того, чтобы люди знали.
Ну, дай бог, что все-таки получится все, что задумали, и будет издано все, что в планах, потому что святитель Иннокентий — это все-таки особая такая веха или даже целая эпоха в истории Пензенской земли. Дай бог, чтобы все получилось. Ну, а у нас на этом все. Я напомню, гостем программы сегодня был председатель издательского отдела Пензенской епархии, церковный краевед, диакон Евгений Белохвостиков. Сегодня для вас работали Юлия Шевырева и Алексей Федотов. Всего доброго. Православие. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Вы слушали Радио России Пенза.